Наш разговор о православном церковном пении. Вообще, эта тема очень широкая, очень большая, исходя из того, что есть, безусловно, ветхозаветное богослужение, от которого и перенимает, как бы так сказать, начало христианское уже богослужение. И христианскому богослужению уже 2000 лет, и, безусловно, церковные православные песнопения, которые совершали и совершаются в разных странах, в разной певческой традиции, языковой традиции. Понятно, что на греческом нельзя исполнять точно ритм, скажем, песнопений, как на русском, славянском языке. На английском, так как на, скажем, немецком или французском, да, все равно будут свои отличия, даже и такие языковые. И представьте себе, это первые века, это катакомбы, собственно говоря, храмов, где храмов нет, там было не до совершенствования церковного православного пения. Затем уже выходит из катакомб церковь, уже начинается храмостроительство, начинает оформляться постепенно церковное православное пение. Затем оно уже поднимается до огромных высот, когда уже появляется сформировавшееся осмогласие, то есть 8 гласов, на которые распеваются и стихиры, и ермасы, и тропари, и кандаки, и все это, вот то, что я перечисляю, формировалось постепенно, и все имеет огромное значение в церкви. Затем, конечно, безусловно, постепенно уже переход как бы к музыке, которая формировалась, григорианское пение, так называемое, например, в Европе, в Западной Европе, ну и, наконец, уже песнопение православные на Руси, когда Русь приняла христианство, так называемое знаменное пение, ну и, наконец, так сказать, протестное пение, многогласное пение, которое зародилось на Украине и Беларуси, которое существовало в Западной Европе, наконец, появилось со времен Елизаветы Петровны, примерно в это время, уже в 18 веке у нас в России. Сегодня в основном, конечно, в православной церкви Европы, США, других стран, кроме Греции, конечно, в основном превалирует также и в России протестное многоголосное пение. Один из исследователей 19 века Вознесенский писал: «Церковное пение греко-российской церкви в построении основных своих мелодий строго следует законам византийской музыки, основанной на древнеэллинском искусстве. Один из таких законов есть закон церковного осмогласия». В конце XIV, начале XVII века русская православная церковь обогатилась новыми осмогласными распевами – киевским, греческим и болгарским. А с конца 17 по 19 век, включительно, распевные сокровищницы русской церкви пополнились новыми напевами – симоновским, сложившимся в Московском Симоновом монастыре, напевом Московского Успенского собора, монастырскими распевами, например, распев Киево-Печерской лавры, распев Троице-Сергиевой лавры. Во второй половине 16 века особую известность получает хор государевых певчих и дьяков и хор патриарших певчих дьяков и подьяков. Оба хора составлялись из лучших голосов Руси, пользовались привилегиями и были на казенном содержании. Хор государственных дьяков в 18 столетии был преобразован в придворную певческую капеллу, известный хор, а хор патриарших дьяков также в известнейший московский синодальный хор. В этих хорах усваивалось все самое важное – и ценное. Огромное внимание уделялось развитию церковно-певческого искусства. И трудно мне, конечно, сравнить какой-либо хор с хором Троицы Сергиевой Лавры того времени, когда там регентом был покойный архимандрит Матфей Мармыль. Просто это совершенно нечто другое. И те хоры, которые я перечислил, я очень люблю их. Но хор отца Матфея, тем более в котором сам исполнял песнопение, учился и регентскому делу у него, и певческому делу, конечно, для меня в стенах Лавры древней нечто особое. И это останется самым уникальным музыкальным явлением советского периода Русской Православной Церкви, когда не было ни хора Храма Христа Спасителя, не было синодального хора, не было сретенского хора. Конечно, это был тогда единственный хор во всей Русской Православной Церкви такого масштаба. Хотел бы сказать, что небольшой по составу, но все-таки профессиональный хор Ставропольской православной духовной семинарии под управлением Даниила Чукарина. Хор небольшой по составу, но также профессиональный нашей регентской школы. Ну и, в общем, есть, конечно, те хоры, которые начинают все больше развиваться в нашей епархии. И вот подобные хоровые соборы или, скажем, фестивали, которые мы будем проводить, они, безусловно, будут подтягивать тех, которые еще сегодня слабы и, конечно, могли бы подтянуться. Я бы назвал город Невинномысск, которым нужно подтягиваться. Это второй кафедральный город Ставропольской епархии. Ну и, конечно, я думаю, что в таких городах, как Светлоград, как Изобильный, Новоалександровск, все-таки это достаточное количество населения, есть музыкальные школы, можно найти, постараться профессионалов и любителей, из которых можно создать хороший хор. Нужно желание настоятеля, и нужно, конечно, безусловно, определенные небольшие средства, ну и желание, так сказать, людей. И все может сложиться. Можно из ребят воскресной школы, которые возрастают постепенно, за 10 лет создать весьма приличный хор. Из, скажем, 40-50 ребятишек воскресной школы выбрать 10 поющих, 15 вполне возможно. Но этим нужно заниматься настоятелю. Он должен найти профессионального педагога, регента. Ну и дальше уже строить, созидать хор. Я бы хотел, обращаясь к ставропольским нашим священнослужителям, да и мирянам, сказать, что давайте будем поднимать певческое церковное дело в Ставропольской епархии, в Ставропольской митрополии.
Человек, впервые попавший на богослужение, не всегда понимает смысл слов церковных песнопений. Но вольно или невольно начинает доверяться звучащим мелодиям. Музыка церкви обладает ни с чем не сравнимым воздействием на душу. Зачастую именно она заставляет человека, даже далекого от веры, задержаться в храме, чтобы понять, почему мир церкви так отличается от мира за ее стенами, суетного и приземленного. Эти затрагивающие душу слова и мелодии рождаются благодаря регенту, человеку, который управляет церковным хором. В Ставропольской и Невинномысской епархии есть специальное учебное заведение, где воспитывают и обучают таких специалистов. В центре Ставрополя находится один из старейших храмов нашей епархии – Преображение Господня. Именно здесь, на его территории, располагается регентская школа, которая уже более 10 лет грамотно и мудро руководит ее директор – протоиерей Владимир Сафонов. Коллектив регентской школы каждый год принимает самое активное участие в хоровых соборах, проводимых в Ставропольской епархии на Рождество и Пасху.
Владыка Кирилл привнес эту традицию. Владыка Кирилл был инициатором этой идеи, идеи объединения всех, не только церковных хоров, но и светских хоров, под сводами этого величественного собора, возрожденной святыни, Казанского собора нашего города Ставрополя, проводим рождественский хоровой собор. Надо отметить, что это не единственный хоровой собор. У нас два раза проходит в году, еще есть пасхальный хоровой собор. Вот какая идея. Идея совместно, общими усилиями, творчески прославлять великого Бога, Спасителя нашего.
Хоровой собор – событие по-настоящему уникальное. В краевой столице он проходит с 2015 года. Прослушать шедевры богослужебной музыки и приобщиться к богатому наследию русского церковного искусства жители края приходят всегда с удовольствием. За 3 года этот фестиваль успели по-настоящему полюбить. По традиции, хоровые соборы возглавляет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На пару часов Казанский кафедральный собор погружается в удивительную музыку, завораживающую всех присутствующих. Завершается фестиваль исполнением многолетия всеми участниками собора под управлением митрополита Кирилла. На рождественских каникулах мы вновь услышим эти прекрасные песнопения хоров Ставропольской митрополии.